а віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогі радіослушателі. Ми знову з вами в ефірі. І, як завжди, у нас в це время радіоклас «Віра Божа». Я напомню, що з вами в студії Олег Ремез. І, як завжди, для тих, хто вперше услышал об этом проєкті, я давайте очень оперативно напомню основные цели, которые мы преследуем в этом материале, в этих уроках. Во-первых, на основании Писания мы уже с вами рассмотрели, что такое вера урожденного свыше. Казалось бы, такой простой сам по себе вопрос, что такое вера. Но учитывая, что на сегодняшний день существует огромное разнообразие представлений и толкований о том, что такое вера, нам нужно было изучить на основании Писания, в первую очередь, что такое вера Божья или вера у Бога. Удивительно, что сами верующие стали изучать веру не сколько у Бога, сколько у людей. Поэтому и родилось разнообразное представление, что такое вера. На самом деле вера – это что-то Божье, и изучать ее нужно, естественно, вначале у Бога. А потом на основании того, какая она у Бога, рассматривать, какая она у человека. И так становится сразу очевидно, что действительно, а что ложно. Хорошо, мы рассмотрели, что такое вера урожденного свыше. Второе направление, которое мы уже прошли, это какова Божья цель веры урожденного свыше. Тоже очень важное направление, так как у всего Божьего, даже у человека, есть и цель, Богом определенная, как применять и зачем. Третье направление, которое мы также уже прошли, как веру применять во всех сферах жизни. Вера – это то, что надо применять, а не о том, что просто знать. Четвертое направление, которое мы уже с вами проходили, как умножить веру в повседневной жизни. Очень интересное направление, потому что вера, как творческая сила, имеет способность расти. И Иисус об этом говорил ученикам, когда они спросили, умножь нас веру. И пятое направление, очень важное направление, как и что останавливает рост веры, ее действие в жизни рожденного свыше. Это тоже немаловажно знать, потому что у верующих возникают вопросы, почему моя вера не работает, или почему я чувствую, что я все меньше и меньше верю. Потом мы все вот эти пять направлений, пять вопросов, знания, приобретенные в этом исследовании, мы взяли и целенаправленно стали применять, допустим, в отношении каких-то конкретных областей жизни человека. Допустим, молитвенная комната. Мы взяли молитвенную комнату, и этот материал назывался «Молитвенная комната веры». Следующее направление, которое мы с вами уже прошли, это «Завет любви» как крепкое основание для веры. Очень интересная тема. И одно из последних направлений, сегодня мы заканчиваем его, рассмотрим завершающий момент, это мудрость Божья в жизни веры. Очень интересное направление, потому что крайности, они повлияли на верующих в отношении того, в отношении чего все-таки применять веру. В отношении всего или в отношении чего-то конкретного. Поэтому сегодня мы зададим завершающий момент и перейдем к новому направлению изучению веры Божьей. Сегодня у нас по счету будет 55-й урок. Если вы себе записываете в конспект, отметьте, сегодня у нас 55-й урок. И как всегда, прежде чем начать 55-й урок, мы с вами совершим молитву и попросим Божьего помазания, Божьего благословения на сегодняшний урок. И пусть Господь Иисус поможет нам, как наш учитель и наставник, поможет нам, чтобы весь материал, который мы сегодня будем слышать, чтобы мы его правильно поняли и правильно приняли, чтобы все то, что надо услышать, мы услышали и применяли. Отец, мы все радиослушатели совершаем молитву согласия во имя Иисуса. И просим Тебя, чтобы Ты Духом благословения, Духом Святым, Духом премудрости и откровения помазал каждого радиослушателя и сделал их способными понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем, мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание Духа Святого, Духа премудрости и откровения на каждом радиослушателе. А я, Отец, благословляю каждого радиослушателя во имя Иисуса. і да просвітяться очі серця їхнього, і да стане їм відкрите і понятне применення Твоєї віри. Во ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу! І так, сьогодні у нас з вами заключительний урок, або ми повторимо некоторые основні моменти нашого заключительного направлення – це мудрость Божья в жизни веры. Я хочу просто основные моменты по 54-му уроку напомнить. И мы перейдем к сегодня от новое направление. Очень интересное направление. Но давайте, как всегда, по 54-му уроку я хочу все-таки напомнить для закрепления. Почему мы так внимательно уделили, так много уделили время изучению темы «Мудрость Божия в жизни веры»? Я уже как бы отметил, что в отношении применения веры существуют разнообразные, как говорится, крайности. Одни говорят, что вера применима во всем и всегда. Да и аминь. Вера применяется на основании обетования. Обетование – это клятва Божья на крови. Это нелицеприятная воля Божья в отношении каждого верующего. То есть каждому верующему, состоящему в завете с Богом, принадлежат обетования завета. То есть через обетование завета каждый верующий может узнать волю Божью по отношению к нему, по отношению к каждому верующему. То есть обетование – это то, что доступно всем. Каждый рожденный свыше имеет доступ и право пользоваться обетованием. Есть, закрепились. Это очень важный момент. Но есть и другой очень важный момент в отношениях с Богом. Это Его воля, индивидуальная воля. Обетование Божие – это общая воля. А индивидуальная связана с призванием человека. Потому что призвание человека – это то, что для чего конкретно, конкретный человек пришел на землю. А каждое призвание, оно, конечно, состоит из индивидуальных заданий. И на прошлом уроке мы с вами говорили о Соломоне. Часто очень Соломона рассматривают как образец, как пример в каких-то вопросах. Но для того, чтобы внести определенный баланс, на прошлой встрече мы взяли Соломона и взяли Иоанна Крестителя. Казалось бы, и Соломон, и Иоанн Креститель, они состояли в завете с Богом. Каждый из них имел доступ к обетованию. Каждый из них имел право пользоваться обетованием. Но как мы видим, что и Соломон, и Иоанн Креститель использовал завет для осуществления Божьего индивидуального плана для них. То есть Соломон имел право обратиться к тем же обетованиям, к которым обращался Соломон. Соломон имел право обращаться к тем же обетованиям, к которым обращался Иоанн Креститель. Но каждый из них выбрал выполнить волю Божью. Поэтому выбор обетований был в соответствии с заданием. Бог не призвал Иоанна Крестителя жить в чертогах царских. Ему не надо было стоять в вере в отношении того, в отношении чего стоял в вере Соломон. А Соломона Бог призвал жить в чертогах царских и иметь то, что имел он. Он не призвал его вести и жить так, как жил Иоанн Креститель. Поэтому ему не надо было стоять на тех обетованиях, на которых стоял Иоанн Креститель. Но они были ему доступны. В жизни как Соломона, так и Иоанна Крестителя основное было послушание конкретной индивидуальной воли Божьей. Каждый верующий может обратиться к Писанию, найти обетование Завета и стоять на этих обетованиях. Есть те обетования, которые доступны всем. Исцеление. Восполнение нужд. Есть много обетований, которые общие для всех, но есть обетования, которые Бог хочет, чтобы вы использовали индивидуально для реализации Его заданий. Это касается даже восполнения нужд. Допустим, возможно, Бог вам скажет построить реп-центр. А мне не говорит строить реп-центр, а мне скажет сделать что-то другое. Поэтому я возьму то же обетование, которое возьмете и вы, но я буду его применять в отношении другого. Но что для вас, что для меня? Послушание Божьему заданию будет на первом месте. Очень важно, чтобы верующие спрашивали у Бога, какая твоя воля, Отец? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Мы очень часто приносим Богу свои нужды. Это хорошо, это правильно, мы Его дети. Но как Бог хочет, чтобы Его дети спросили, и что Он хочет, чтобы сделали? С каждого из нас буду спрашивать не только за то, веровали вы в Господа Иисуса Христа, не веровали, но и насколько вы были послушны тому, для чего вы пришли на эту землю. Поэтому в теме «Мудрость Божия в применении веры» мы с вами рассматривали, насколько важно применять веру в отношении осуществления Божьих заданий, индивидуальной воли Божьей. Веру нужно применять как и в общей воле Божьей, так и в индивидуальной. Поэтому мы здесь просто сбалансировали, мы убрали определенные крайности, потому что вот эти крайности, что, допустим, что все должны быть такими, как Соломон. Да. Все должны быть такими, как Иоанн Креститель. Да. Но все, это, знаете, это как бы широко взято. Все, кто призваны быть такими, как Соломон, да будут такими, как Соломон. А все, кто призваны быть такими, как Иоанн Креститель, потому что многим не надо будет, допустим, то, что есть у Соломона. Просто не надо, потому что, допустим, возьмем так, кого-то Бог пошлет в леса Амазонки. Ну, ему там не надо будет чертоги царские. Но обетования, такие же, как у Соломона, ему надо будет, потому что и там надо будет восполнение нужд. Бог хочет, чтобы его народ имел достаток. Но чтобы этот достаток был использован для выполнения его заданий. Его заданий. Поэтому давайте направим свои взоры на послушание Богу, его заданий. А уже для выполнения его заданий давайте применять и обетования. Брат Олег, ну я еще не знаю Божьи задания для меня. Поэтому, придя в молитвенную комнату, задай ему вопрос. Возможно, для тебя сегодня будет задание, это купить булку для твоего соседа. Но у меня нет денег. Во, и я ж про то же. А теперь ты станешь на Слово Божие и скажешь: Господь, ты сказал, чтобы я купил булку для своего соседа. И ты знаешь, что мне нужны для этого финансы. Поэтому прямо сейчас, на основании твоего слова, я высвобождаю свое семя веры, вот моя копейка. Все, что у меня есть. И сею его в тебя, Иисус, и принимаю обильный урожай, стократный урожай, чтобы выполнять волю твою во всей полноте, без всякого недостатка. Брат Олег, что сделать? Сидеть? Нет, дорогой мой. Ты посеял? Ты веришь в Бога, что он восполняет твои нужды? Да. А теперь собирайся, иди. Иди на улицу, встретишь кого-то на лавочке, расскажи ему о том, что Иисус Господь. Начинай двигаться. И что вы хотите сказать, что Бог через кого-то мне даст финансы? Я хочу сказать, что Бог исполняет свои обетования. Как Он их исполняет? Что хоть тузик будет бежать и даст тебе эти 2 гривны. Это уже другой вопрос. Важен, чтобы ты оказался там, где Он. Обетование – это не лицеприятная воля Божия для всех. А задание – это индивидуальная воля Божия для тебя. Но обетование для заданий, а не вместо. Поэтому давайте мы здесь просто уберем крайности. Пока вы учитесь, применяйте обетование. Но помните, Бог хочет, чтобы вы выполняли Его индивидуальную волю. И я на это делаю особенный акцент, чтобы не было крайности. Я вам рекомендую каждый день, ходя в молитвенную комнату, спросите у своего отца, что он хочет, чтобы вы делали, какие у него планы, какие задания, вообще к чему он вас призвал. Послушание – это осуществление чего-то уже известного, определенного Господом. И послушание – лучшая жертва. Слава Богу, мы сегодня с вами повторили материалы нашего 54-го урока, и на этом мы закончили цикл, который называется «Мудрость Божья в применении веры». А сегодня мы начнем с вами новый цикл, интересный, я бы сказал, очень важный. Это «Вера и сила Духа Божьего». О, какая интересная тема! Поэтому будьте особенно внимательны. Особенно внимательны в сегодняшнем уроке. Ну, а сейчас мы сделаем с вами небольшую паузу. Напомню, что мы с вами находимся в прямом эфире. Поэтому, возможно, у вас будут возникать вопросы. Запишите их, пожалуйста. И потом сможете задать по телефону 280-0305, 280-26-25. Я скажу, когда можно задавать вопросы. А сейчас сделаем паузу и приступим к нашему 55-му уроку.
Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа». Хай віра ваша буде не в мудрості людській, але в силі Божій. Ви слухаєте програму «Віра Божа».
Продовжуємо наш урок. З вами в студії Олег Ремес. І так, сьогодні у нас 55-й урок. Якщо ви студент класу, ручка, конспект, приготовьтесь і запишіть. Ми почнемо розглядати дуже цікавий цикл уроків, або, скажімо так, тема. И в ней целый цикл разнообразных уроков. И тема называется «Вера и сила Духа Божьего». Очень интересная тема, и я считаю, что очень важная, особенно для всех рожденных свыше. И прежде чем мы начнем сегодняшнюю тему, я хочу заложить основание. Возможно, оно будет сегодня будет целый урок, будем закладывать с вами только основание этих уроков. И в первую очередь я хочу предложить вам провести определенный эксперимент. И я нуждаюсь в вашей помощи, чтобы вы действительно прочувствовали то, о чем мы будем говорить. Я предлагаю вам сейчас подойти к включателю, допустим, света. Подойти и выключить свет. Это займет у вас полминуты. Подойдите и выключите свет. После того, как вы его выключите, буквально через секунду возьмите и включите. Если вы это сделали, давайте мы поговорим о том, что произошло на самом деле. И у меня к вам сразу вопрос. Скажите, это к тому, кто сделал это, включил, выключил. Скажите, почему выключили свет, а потом включили его, не допуская ни малейшего сомнения в том, что после того, как вы его выключили, вам опять разрешено его включить и использовать его, как и прежде. Это касается как и этого раза, так и то, что вы проснулись сегодня утром, допустим, или среди ночи, вы подошли к включателю и включили свет. Почему вы так уверены? Что послужило основанием для ваших уверенных действий? Просто поразмышляйте какое-то мгновение. Что послужило основанием для ваших уверенных действий? И я дам вам ответ, потому что я верю, что есть разнообразие ответов на этот вопрос. Но я вам ответ такой капитальный дам. Основанием для ваших уверенных действий есть договор с облаком Энерго на обеспечение электрическим током. Именно на основании этого договора вы обрели определенную уверенность в том, что у вас есть сила электрического тока. Всегда, когда вам нужно. Я говорю, конечно, в большей степени о тех людях, которые выполняют этот договор, и Облэнерго им еще не обрезала источник электрического тока. Но если вы выполняете условия договора, и этот договор в силе, то тогда вам гарантировано от Облэнерго, что у вас всегда есть сила электрического тока, всегда, когда вам надо. Аминь. Это же несложно догадаться. А теперь мы перейдем к более насущной нашей теме и связи. И свяжем это. Каждому рожденному свыше по вере в Иисуса Христа, и состоящему в завете, каждый рожденный свыше автоматически вступает в завет, каждому рожденному свыше и состоящему в завете с Иисусом, на основании этого завета в крови Иисуса, дана сила Духа Божьего. Не будет дана, не дастся когда-то, а дана уже. Вы родились выше? Да. Вы приняли Иисуса Господом? Да. Вы состоите в завете? Да. На основании этого завета вам уже дана сила Духа Божьего. Слышите? Вы бы не могли родиться свыше, если бы эта сила не пришла в вашу жизнь. Именно эта сила является Евангелием. Именно эта сила есть реализацией и осуществлением Евангелия. Евангелие есть сила ко спасению. Если бы не эта сила, Евангелие бы не имело эффекта. Слово Божие, проповедь не имела бы эффекта. Именно благодаря этой силе осуществляется рождение свыше. Подождите, чтобы эта сила была приведена в действие. Вы на основании завета призвали имя Иисуса Христа. И на основании этого завета вам было гарантировано, что как только вы призовете имя Иисуса Христа, на основании этого завета вы родитесь свыше. Вы замечаете, что на основании этого документа Новый Завет вам доступно было имя Иисуса для рождения свыше. А на основании имени Иисуса по этому же договору вам была доступна сила для рождения свыше. Давайте еще раз сделаю ударение. На основании Нового Завета у вас есть, вам дана сила Духа Божьего. Зафиксировали себе? Каждый рожденный свыше имеет в своем духе силу Духа Божьего. Давайте мы немножко расширим спектр. У каждого человека, рожденного свыше, будем говорить все-таки о рожденных свыше, есть сила духа, есть сила интеллекта и есть сила, физическая сила тела. То есть фактически у вас есть три вида сил. Будем говорить так, три вида сил. Писание говорит, что Бог есть Бог сил. Но есть одна особенность. При том, что у вас есть сила Духа Божьего, вполне возможно на сегодняшний день эта сила вами и не используется. Родолей говорит, почему? Почему эта сила? Почему я эту силу не применяю? Сегодня мы будем говорить об этой силе и по какой причине вы эту силу не применяете, как эта сила связана с верой. То есть мы затронем очень много моментов. И я бы хотел положить в основание следующий пример, чтобы вам было в дальнейшем понятно. Вы зафиксировали, что завет, на основании завета, можете записать себе, на основании завета, Нового Завета, вам дана сила Духа Божьего. Есть. Зафиксировали. Теперь мы рассмотрим следующий пример. Каждый из нас, я имею в виду радиослушателей, будучи младенцем, Я знаю, что многие не помнят, что было младенчество. Ну, так, понаблюдая за младенцем, вы можете увидеть совсем младенца, который еще не может ходить и даже на 4 точки опоры не может становиться. Каждый младенец, лежа на спине, он испытывает определенное влечение к тому, чтобы делать то, что он видит. Он видит, как взрослые ходят, он видит, как взрослые наклоняются, он видит, как взрослые совершают разнообразные движения, и, естественно, его тянет подражать, его тянет делать то же самое. Но его тело, а именно сила в теле, она не позволяет ему это делать по одной простой причине. Ее недостаточно. Заметьте, я не сказал, что ее нет. Но в силы теле просто недостаточно. И что происходит с телом ребенка по мере того, как он пытается делать то, что он видит? Он пытается подняться, он переворачивается на одну сторону, на другую, он крутится, он вертится, и так изо дня в день. Изо дня в день, используя свои мышцы в своем теле, совершается рост. Я сейчас не говорю о росте мышц, я говорю о росте силы. Изо дня в день, применяя, слушайте внимательно, запишите себе слово, применяя ту силу, маленькую начальную меру, она растет. Слышите? Она растет. Изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Он, ребеночек, набирается опыта во владении не сколько телом, телом само собой, сколько в применении растущей у него силы. Он не приобретает опыта. Слышите? Он не приобретает опыта в том, чего у него нет, но в том, что у него есть. И по мере того, как он ее применяет, силу тела, она растет. Она растет, она растет, она растет. Так и запишите. По мере применения она растет. Сила растет. Но почему не все дети начинают ходить в одно и то же время? Это такой интересный, хороший вопрос. Потому что не все дети прилежно и усердно применяют существующую у них силу. Некоторым родители не дают. А некоторые сами дети такие, что любят больше полежать, чем двигаться. То есть очень важно зависит усердие, прилежность применения существующей силы. Мы же, конечно, будем говорить о силе, которая стала доступна на основании завета верующим. И я бы назвал эту так силу. Сила Духа Божьего для жизни. Давайте я внесу определенную ясность. Когда я говорю о силе Божьего Духа для жизни, я не говорю о силе Духа Божьего в жизни, просто о существовании. Скажите, ответьте мне такой вопрос. Вы можете сказать, что нерожденный свыше человек, что он вообще живет? Согласно Писанию. Согласно Писанию, он мертвый по преступлениям. Хотя внешне он живет. Но он отделен от жизни. То есть он существует. Он мертвый по грехам и преступлениям. Другими словами, у него нет силы для жизни. И Писание говорит, что человек без Бога, подобный животному, он не может жить как господствующий. Он подобен животному. Поэтому, говоря о силе для жизни, я все-таки уделяю и делаю ударение, внимание на то, что сила для жизни – это сила, которая делает человека способным, слушайте внимательно, способным являть, слышите, являть господство Бога на земле. Подражайте Богу, Писание написано. Без этой силы невозможно. Невозможно. То есть это сила, чтобы вы имели жизнь. И имели с избытком. Это сила Бога для жизни детей Божьих. Я буду говорить об этой силе. Я не буду говорить о силе, чтобы вы приняли силу и продолжаете приспосабливаться, адаптироваться, смиряться с обстоятельствами. Нет, это понимаете, это иметь силу, но не применять. Поэтому сегодня мы с вами начинаем изучать очень интересный цикл и пройдем много уроков, связанных с верой в силу Духа Божьего. И я хочу начать с определенного, скажем так, изучения этой силы в жизни Иисуса Христа. Это наш стандарт, это наш образец. Поэтому мы обратимся к тому, как эта сила начала быть в Иисусе. Поговорим в первую очередь о силе жизни в нем. И мы рассмотрим два периода в жизни Иисуса, два периода принятия силы. Этот же период есть и в нашей жизни, только в наш период еще один связан с покаянием, а в его жизни нет. Поэтому давайте мы сейчас начнем как бы и с нас, и с него в том числе. Первый период в жизни каждого человека, допустим, нерожденного свыше, первый период – это погружение в силу для жизни через покаяние. Это рождение свыше, как мы его с вами называем. Погружение в силу для жизни через покаяние. То есть у Иисуса, до того, как он был крещен в Иордане, у него была сила для жизни. Эту же силу для жизни мы получаем через покаяние. Зачем? Чтобы жить на земле во власти и силе Духа Божьего, являя силу и власть Господа. Это сила для жизни. Для жизни, а не существования. Поэтому первую силу или силу для жизни вы получаете через рождение свыше. Ей зафиксировали себе. Первое. Период погружения в силу для жизни через покаяние есть. Второе. Погружение в силу для призвания. Для призвания. В чем проявляется сила для жизни? Это все оружие Божье, это дары Духа Святого, это плоды Духа Святого. То есть это то, что важно для жизни на этой земле, чтобы являть силу и власть Господа. Вторая сила или второй период погружения в силу – это сила для осуществления призвания, чтобы жить и выполнять призвание во власти и силе Духа Божьего. Вот именно вот эти два периода мы с вами и будем затрагивать в изучении вопроса «Вера и сила Духа Божьего». И сейчас обратимся к Иисусу. Давайте проведем исследование. Будьте внимательны, я верю, что вам будет очень интересно узнать то, что вы сегодня услышите. Возьмем Сына Божьего, Иисуса Христа. Вы знаете на основании Писания, что Он получил свою плоть от Марии. То есть Его матери по плоти. И особенность плоти, которую он получил от своей матери, она была необычна тем, что в ней не было греха. Вы об этом тоже знаете. Но удивительно отметить следующее, что если мы наблюдаем же за жизнью Иисуса Христа до того, как он был крещен в Иордане, то мы не видим, что в его жизни совершались какие-то чудеса, исцеления, освобождения, изгнания бесов. Нету. То есть это уже говорит в первую очередь о том, что даже абсолютно безгрешная плоть человека не может никого исцелить. То есть она сама по себе не обладает никакой ни исцеляющей, ни освобождающей духовной силы. То есть когда Иисус был младенцем, и если даже к нему прикасался какой-то человек с немощью, он не исцелялся, так как в самом теле, даже безгрешном теле, нет никакой ни освобождающей, ни исцеляющей духовной силы. Плоть человека есть плоть, одежда духа. Даже если она безгрешная, она просто плоть. Все, носитель духа. Но как мы знаем с вами из Писания, до крещения Иисуса в Иордане Иисуса называли Иисус из Назарета, сын Марии и Иосифа. Можете себе записать. До крещения в Иордане Иисуса называли Иисус из Назарета, сын Марии и Иосифа. Давайте с вами посмотрим из Писания, что произошло после его крещения Иоанном Крестителем в Иордане. Я вот это прочитаю из Писания, нам важно это отметить. Матфея, Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 по 17 стих. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глас неба глаголящий: «Все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог говорит о своем благоволении. Вы помните, что ангелы, которые явились пастухам, они сказали тоже о благоволении. Это в Евангелии от Луки, 2 глава, 14 стих, там говорится: «На земле мир, в человеках благоволение». То есть Бог говорит о каком-то благоволении в Иисусе. Ангелы сказали о благоволении о Иисусе. Мы узнаем, о ком благоволении речь. По сути дела, тут оно сразу будет раскрываться. Итак, давайте отметим следующее. Иисус после погружения в воду был крещен, что в переводе с греческого «погружен». Вообще слово мы с вами читали, что он был крещен, крестившись, крещен. Это все греческие слова, говорящие о погружении. Как я читал, «и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». Вообще в оригинале написано так: «И погрузившись, Иисус тотчас вышел из воды». То есть не крестившись, это никакие не знаки. Это погружение. Поэтому после погружения в воду Иисус был погружен в силу Духа Божьего. Но в силу для осуществления его призвания. Именно с этого момента Иисуса из Назарета, сына Марии и Иосифа, стали называть Иисус Христос. Слышите? Но почему именно после погружения Иисуса в силу Духа Божьего вдруг стали его называть Иисус Христос? Вы никогда не задавали вопрос себе, почему до покаяния вас называли язычники по Писанию, а после покаяния вас стали называть христиане по Писанию? Брат Олег: «Потому что я принял Христа». Молодец. Но если бы ты знал, что слово «Христос» — это греческое слово, и за ним стоит толкование даже на понятном русском языке и определение, то ты бы понял вообще, что ты принял и почему тебя называют христианин. Кстати, большинство верующих не знают, почему их называют христиане. Они это все связывают с тем, что лишь они приняли Христа. Но это греческое слово, и если его не перевести на понятный язык, то вы так и не понимаете, что произошло с Иисусом после погружения в силу Духа Божьего и что произошло с вами после рождения свыше. Поэтому слушайте сейчас внимательно, потому что я вам открываю основные моменты, связанные с Евангелием Нового Завета. Это фундаментальные знания. Давайте проведем исследование слова «Христос», потому что слово «Христос» в Новом Завете встречается и используется 341 раз. И что особенно хочу отметить, оно не является ни фамилией, ни титулом Иисуса, хотя очень часто используют верующие. Слово «Христос» в Писании является греческим словом и переводом еврейского слова «Мессия». Поэтому греческое слово «Христос» и еврейское слово «Мессия» Писание означает одно и то же – помазанник. Конечно, говоря в отношении Иисуса, мы говорим о помазаннике Божьем. Помазанник Божий. А если есть помазанник, помазанный, значит, конечно, есть и то, чем Бог его помазал. Обязательно. Бог помазал Иисуса, погрузил его во что-то. В Писании написано, что Иоанн видел, как что-то на него сошло, Дух Божий. Но не просто Дух Божий. Определение помазания или определение того, во что погрузил Бог Иисуса, дается в книге Исаия 10:27. Там написано: «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его или бремя сатаны, и ярмо его, ярмо сатаны, шеи твоей, и распадется ярмо от тука». В еврейском оригинале – от помазания. Следовательно, исходя из этого, очевидно, что Иисус был помазан или погружен в силу Духа Святого. Зачем? Чтобы благовествовать, снимать бремена, уничтожать ярмо рабства, проклятий и смерти, которое на тот период контролировало человечество во всех сферах жизни. Итак, давайте дадим определение тому, что такое помазание, которым Бог помазал Иисуса. Помазание – это сила Святого Духа, которая снимает бремена и уничтожает ярмо проклятий сатаны. Вообще слово «помазание» у греков говорит о нанесении чего-то на что-то. То есть втереть масло, нанести хлеб на, то есть масло на хлеб. Когда же мы говорим слово «помазание» в связи с Богом, то мы уже говорим, конечно, о месте пребывания Бога на чем-то. Вы заметили, что в период Ветхого Завета в основном вы встречаете такие слова, как «Бог», «Дух Божий» или «Дух Святой» в Писании. Почти не встречаете слово «помазание». Почему? Потому что в период Ветхого Завета мы видим в основном Бога вне плоти человеческой. Вне плоти человеческой. В Новом же Завете мы уже видим Бога в и на плоти человеческой. Поэтому, когда мы уже используем в Писании, или встречаем, или говорим слово «помазание» на основании Нового Завета, мы говорим о личности Триединого Бога, Его Духа в силе, но уже пребывающей в и на плоти человеческой. Вы знаете, что при этом сама плоть человеческая не приобретает никакие способности. Она остается от прежней, но теперь уже она сосуд, носитель Бога, Его силы. Об этом сказано во 2 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила приписываема была Богу, а не нам». Давайте мы здесь сейчас сделаем такую паузу. Мы продолжим тему о помазании. Но я бы хотел немножко, чтобы вы помыслили, поразмыслили над чем. Давайте мы сейчас переведем слово «христианин». Слово «христианин». Как переводится слово «христианин» с греческого? Помазанник. Помазанник. Брат Олег, вы хотите сказать, что я помазанник? Не, я это не говорю. Это говорит Писание. Это говорит Писание. Вы называете себя христианин на основании Писания? Да. Значит, на основании Писания вы говорите «помазанник». Когда вы говорите слово «помазанник», поймите правильно, вы не делаете ударение на себя. Вы делаете ударение на то, что у вас есть сила Духа Божьего. Именно это отметило вас словом «помазанник». Если бы не сила, вас бы не называли «помазанник». Вас бы не называли и «христианин». Забери у вас силу, вы не являетесь христианином. Брат Олег, ну я являюсь христианином, значит, вы являетесь помазанником. Брат Олег, ну а можно я буду называться христианином, но не буду называться помазанником? Какая разница, вы говорите на греческом языке, но вы что, украинский грек? В том-то и особенность, что вы живете на Украине, к тому же разговариваете на русском языке, а к тому же еще на греческом. Библию читаете на греческом, разговариваете на русском, являетесь украинцем. Вообще удивительный винегрет получается. Коль вы уже разговариваете ладно, на русском или читаете на русском, то, пожалуйста, переводите слово «христианин». И вы тогда поймете, что произошло с вами и что произошло с Иисусом. Иисус принял силу, когда Он был крещен. А когда вы родились, вы приняли силу Нового Завета, силу Духа Божьего. Ох, это благословляет. Благословляет. Брат Олег, ну я не знал об этом раньше. Я думал, что просто христианин – это принадлежность к определенной группе. Я думал, что христианин – это просто принадлежность к верующим в Иисуса Христа. Большинство людей так думает, не переводя слово «христианин». Слово «христианин» делает ударение на то, что тебе доступна сила,
сила Духа Божьего. На основании Нового Завета у тебя есть сила для жизни, а не просто приспособленчество. Давайте мы сделаем на этом как бы паузу. Мы продолжим говорить о силе, которую мы имеем на основании Нового Завета. Но я бы хотел, чтобы каждый верующий помнил, кто он. Вы христианин, но, пожалуйста, говорите на понятном языке. Потому что иначе вам не откроется вообще понимание Евангелия. Евангелие – это сила Божья. Ты принял Иисуса, ты принял Евангелие. Да, ты принял силу. Потому тебя и называют христианин или помазанник. Потому что ты принял Иисуса, принял в силе, принял силу. И теперь сила Духа Божьего у тебя есть. Сила для жизни. Сила для жизни. Брат Олег, а если я еще не принял Иисуса, что мне делать? Я хочу иметь силу для жизни Божью. Повторяй за мной. Отец Небесный, прости мне мои грехи. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, за мои беззакония. Я верю, что Он умер и воскрес на третий день для моего оправдания, и чтобы я жил вечно. Иисус, будь моим Господом и Спасителем, и наполни меня Духом Святым до краев. Я жажду жить в силе для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Вы христианин, вы помазанник, вы имеете силу Духа Божьего, Евангелия. Слава Богу! Я рад за вас! Я рад за вас! И я также хочу благословить всех молитвенных и финансовых партнеров Радио Эммануил. Помните, что ваше семя нечетно, и Бог даст обилие посеянному вам. Будьте благословенны, и я рад, что у вас есть сила Духа Божьего.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14 годині.